о чем хотелось бы сказать именно в эти дни. О том, что да, как рассказать ту очевидную истину, что с подвига святых равноапостольных Кирилла и Мефодия началось наше бытие как поместной русской церкви, как русского народа и как православной цивилизации, объективным лидером, которой должна быть Россия, хотя в силу, да, уже сказано, падения Византии. О том, почему так произошло или могло ли произойти не так. О том, кто новые учителя славянские, вот, и что значит преемство кирилловской миссии сегодня. Это в контексте визита Святейшего Патриарха Кирилла в Китай. О том, как не допустить ошибок. И я не побоюсь говорить о том, что миссия святых Кирилла и Мефодия могла быть и более успешной. Да, потому что ее пытались и загасить, ее и не понимали, она не всегда находила понимание. В итоге это привело в конечном счете к тому, что часть славянского мира, да, их миссия была нивелирована миссией католической, которая не развивала славянские языки и, конечно, не оставила альтернативе молодой Руси подхватить знамя Кирилла и Мефодия. Проблемное обсуждение истории современности предполагает то, что мы должны констатировать и тот факт, что в материнской церкви, в материнской цивилизации отнюдь не все понимали важность подвига святых Кирилла и Мефодия. Вспомним, что когда во главе Константинопольской церкви был интеллектуал, патриарх Фотий, он прекрасно понимал то, что, во-первых, православие – это вселенская вера, и при этой вселенскости она не уничтожает национальное начало, она примиряет национальное и вселенское, и прекрасно понимал, что миссионерские интересы миссии православия и национально-государственные интересы Византии совпадают, потому что православные народы принимают и византийскую культуру и становятся дружественными. Но, к сожалению, миссия святых Кирилла и Мефодия, да, не всегда находила такое понимание. Да, был патриарх Фотий, но после него вверх стали, была и другая партия тех людей, которые считали, что православие должно свестись к этническому эллинизму, даже не к философскому, не богословско-философскому, не к парадигмальному, а вот такому узкопонимаемому, и вообще доходило до абсурда, что миссия среди этих варваров вообще не нужна. Это совершенно ненужное дело, и, соответственно, святые Кирилл и Мефодий испытывали определенные сложности, что и сделали их необходимым их обращение к папе Адриану. Это главный урок, что святые Кирилл и Мефодий совершили великое дело, да, фактически они нас породили. Вот. Но если бы во всех кругах материнской церкви и империи было понимание важности и значения православного просвещения и миссионерства, как не только локальных, но и глобальных проектов, то их, и не только их миссия была бы гораздо более масштабной, и вообще религиозная карта мира могла быть иной.
Арабов призывали.
Да, мы сейчас... это тема для отдельного разговора, но некоторые религиозные доктрины так бы остались локальными, если была мощная, всегда политика Византии и Константинопольской церкви были именно миссионерскими, а не изоляционистскими. Это очень важно, очень важный исторический урок для нас, как для преемников Византии. Да? То есть мы все время тенденция к изоляционизму есть у нас. При святейшем патриархе Кирилле происходит правильное понимание, что подлинный консерватизм – это не только сохранение, но и развитие, но и свидетельство. И что это свидетельство, эта миссия напрямую связана с национально-государственными интересами России. Не надо этого стесняться. Чем больше людей знает о православии, и особенно, когда они узнают от имени Русской Православной Церкви, тем больше друзей у России. Это проблема, в том числе политической русофобии, более чем актуальна. Более того, мы знаем примеры. Например, вспомнить того же знаменитого иеромонаха Серафима Роуза, который стал альтернативой вот этой вот парадигмальной русофобии Запада, да, который начал там строить Святую Русь в Калифорнии. И имел достаточное количество последователей. И это было в той ситуации, да, он оказался, как и святой Кирилл, без поддержки, не было материнского государства, русская зарубежная церковь, это не шейхи саудовские, которые там, да, среди, как известно, исламского бизнеса. Есть налог на исламскую миссию в Эритрее, например. Не только в Эритрее, просто привожу пример. Если бы за ним реально стояла Великая Православная Россия, то успех был бы огромный. Я сейчас считаю, что правоконсервативные круги Европы, те, которые недовольны вот этими всеми легализациями однополых браков там, и так далее, в общем-то, с надеждой смотрят на русскую церковь. И через нее и на Россию. Это альтернатива политической русофобии Европейского Союза. Более того, конечно, это самая политическая русофобия, которая преодолима в том числе с помощью активной православной миссии, которая должна вестись во всех спектрах, и в прямом, и в культурологическом, и в общественно-политическом. Да? Собственно, я скажу прямо, если говорить о мягкой силе России, да, это такой эфир, сейчас активно используемый термин, то православие, безусловно, это мягкая, но самая сила России. Она сильнее. Более того, говоря об инкультурации мигрантов в нашей стране, просто обучение русскому языку – это хорошо. Но без погружения в мир православной культуры такая инкультурация будет поверхностной. Ведь мы прекрасно знаем, что ряд, так сказать, русофобов, они тоже говорят по-русски. То есть, вот, то есть без погружения в полноту православной культуры знакомство с Россией будет поверхностным. Поэтому русская церковь и есть главный патриот самой России, и главный, не унижая, уже сказал, что вселенское и национальное в православии примиряется, и главный клуб друзей России во всем мире. И в этом смысле воссоединение с русской зарубежной церковью имеет огромное историческое значение. Более того, как и визит святейшего патриарха Кирилла в Китай. Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется. Но семена, заброшенные святейшим, в том числе переводом своей книги о свободе и нравственной ответственности, они уже посеяны, в том числе среди китайских интеллектуалов. Ведь его слово было о том, что свобода в ее православном понимании не есть свобода в понимании современного секулярного тоталитаризма. Да? Это свобода без нравственной ответственности и приводит к новому тоталитаризму. Да? Когда гонимыми оказываются христиане. Мы это видим повсеместно в Западной Европе. И таким образом Россия в опоре на православие предлагает очень важный онтологический проект. То есть мы не предлагаем взамен ЕС там, и США тоталитаризм. Более того, тоталитаризм идет именно от секулярного тоталитарного тренда. Мы предлагаем свободу, но в ее исконном понимании, неотделимой от нравственной ответственности. Поэтому в этом контексте борьба за суверенитет России против ее десуверенизации – это и борьба за православную веру. Вот это, и это аргумент за симфонию церкви государства в современном российском государстве. Важно, чтобы и политическая элита понимала, что православный фактор – это не какой-то периферийный фактор, что церковь – это не только и не столько бабушки и матрешки. Это живительная, созидающая сила с огромным потенциалом, как внутри национальном, так и в глобальном смысле. И действительно, отношение к кириллице – это отношение к нашей идентичности и суверенитету. Борьба с Россией, борьба с церковью, борьба с кириллицей – это неразрывные вещи. В этом смысле вспомним, как ковалась идея отделения Украины от России. То есть сначала, когда возрождался галицкое москвофильство, кропоторусское москвофильство, и создавался вот этот вот проавстрийский сепаратизм, попытка сказать, что русские и украинцы – это не просто не братья, а враги, то ключевой момент, ключевой программой вот это вот насаждение австромазепинства было вытеснение кириллицы и перевод спешно, так сказать, создаваемого нового украинского языка на латиницу. То есть это была попытка цивилизационно увести Юго-Западную Русь. И вспомним, что сама идея Киевского патриархата впервые была сформулирована униатским митрополитом Иосифом Вениамином Рудским еще в 1620 годы, и он предполагал, что Киевский патриархат будет такой униатский суррогат, который внешне оставляет православный обряд, но шаг за шагом, так сказать, идет к полной латинизации. Идем дальше. Большевики, казалось бы, они полные интернационалисты. Да? Им, по идее, вот, по их формальной логике, им должно было быть все равно. Да, латиница, кириллица, китайская грамота, там, и язык людоедливый, советский, большевистский новояз. Они, кстати, создавали, но в борьбе с латиницей, тем не менее, они придавали огромное значение. Да, и эти попытки латинизации русского языка в 20-е годы. И поэтому сейчас, да, в Татарстане, вот мощная попытка перевода татарского языка на латиницу, это попытка суверенизации от России, так же, как и в Галиции. Казахстанский проект латинизации казахского языка из той же серии. Безусловно, говоря о кириллическом потенциале, я убежден, что кириллица не просто будет восстановлена, а станет во главе с русским языком, вновь станет таким же фактором, и кириллица и русский язык будут не менее значимы, чем английский. Церковно-славянский язык не только не умрет, но нашими стараниями он должен стать популярным и модным. Я не боюсь этих слов. Евреи для того, чтобы восстановить свое национальное государство, восстановили, казалось бы, мертвый язык, да, иврит, которые тоже говорили, что это все в пользу бедных, вот есть там идиш и успокоимся. Вот. Но тем не менее для них это важный фактор своей идентичности. То же самое объединительное значение церковного славянского языка для русского мира и славянского мира огромное. Нужно просто сделать модным и популярным. То есть вот в чем разница между самозамыканием и экспансией. Да? Экспансии ценностей, миссии, свидетельством, которое является фактором нашего выживания и нашего суверенитета. Если мы будем только отстаивать, мы тоже потеряем суверенитет в равной степени, если будем только вестернизироваться. Нет, нужно идти путем активной защиты и наступления нашей веры, наших ценностей, нашего мировоззрения, нашей цивилизации. Но для всего этого необходимо, конечно, максимально укреплять центр. Да, тот самый Третий Рим, о котором говорил Валентин Лебедев, эта идея ведь не архаична, это не архаика, это фактор развития. И вообще, надо опровергнуть главный тезис современных, так сказать, десуверенизаторов России. Ведь у них есть целая огромная, грандиозная такая демагогия, таких авторов, как Александр Янов, Ричард Пайпс, и заканчивая Познером и Прохоровым, о том, что да, иноземцев и прочими идеологами антиклерикализма современной России, о том, что вообще Россия сделала не тот исторический выбор. Да, то же самое говорит украинский самосильный, лучше было у него, блин, что православие – это фактор архаизации, и кириллица – это фактор архаизации, он мешает нам развиваться. Но для этого нужно ответить вопрос, да, главный вопрос, как, куда развиваться, да, как развиваться и куда стремиться. И с этой точки зрения, если развитие правильно понимать, как развитие научной мысли, техники, благосостояния, здравоохранения, то оно невозможно без опоры на те духовные основы нашего суверенитета и бытия. Поэтому и православный выбор, и кириллица – это факторы развития страны. Более того, в своем развитии наиболее успешны те страны, которые на традицию опираются, та же самая Япония. Да? Фактор сохранения монархии и их цивилизационных традиций стал фактором развития, в том числе после крушения нацизма. Более того, Германия, казалось бы, вообще, которая не должна была существовать, которая повелась на неоязыческий оккультный нацизм, при Аденауэре сделала ставку на правые христианские ценности. Более того, именно в конституции Аденауэра немецкий народ был признан разделенным, который должен воссоединиться. Он воссоединился. Но именно в опоре вот на христианскую европейскую культуру. То же самое в нашем случае на православную веру и культуру, в том числе на кириллицу, должны сделать и мы. И вот я вернусь к укреплению. Сейчас, когда мы, к сожалению, не в должном масштабе празднуем 1150-летие, вот, ничего не говорим о повести временных лет, когда пытаются выхолостить 1025-летие крещения Руси, наши оппоненты этим активно пользуются. Мы прекрасно знаем основные тезисы украинских самостийников касательно 1025-летия, да, которые сформулировал анафематственно глава раскола Киевского патриархата Филарет Денисенко. Да, он вербовал боевиков Басаеву, это часть его деятельности должна быть тоже известной городу и миру. Вот. Он говорит прямо то, что политические элиты Украины говорят более осторожно, но по сути так же. Тут крестилась только Киевская Русь, а Русь Московская, и все мы к этому не имеем ни малейшего отношения. Хотя мы прекрасно понимаем, что тогдашняя Киевская Русь – это та же самая Русь и Россия. И в этом смысле было бы сейчас важно издать не только «Повесть временных лет», а откуда есть пошла русская земля. Да ничего не говорится вообще об Украине, говорится о русской земле и так далее. Но и Киевский синопсис, когда наместник Киево-Печерской лавры и ректор Киево-Могилянской академии, обращенный голландец православия Хаймон Клинтий Гизель, написал в 1682 году первый учебник русской истории, синопсис, где говорится, что прямым преемником Киева является Москва, и в 1654 году, а 306-летие воссоединения, это уже юбилей следующего года, произошел даже не союз братских народов, а воссоединение единого русского народа под скипетром московского царя для дальше была многочисленная именно киевская литература для сохранения возрождения православной веры. Но при том, что да, в Киеве отметить 1025-летие крещения Руси в сепаратистском контексте активно готовится, мы видим очень странные тенденции в Москве. Я имею в виду сейчас не федеральный, а городской уровень. Я буквально вчера прочитал интервью сестры Михаила Прохорова такой болотной либеральной газете «РУ», где говорится, что ведутся переговоры о том, что мэр Москвы Сергей Собянин договаривается с Михаилом Прохоровым о том, что Прохоров не выставляет себя на пост мэра, но получает пост главы спикера Мосгордумы. Я считаю, что Собянин это не пара. Вот. Но кому что и вряд ли реально такие договоренности ведут, это скорее вброс, миф, но во имя чего он предпринимается? Потому что в случае подобной договоренности под нож что летит? Все православные проекты, потому что Прохоров это иноземцев, вот. Борец программы 200 Иван Кондратьев, облеченным Борисом Корчевником, вновь выступил с каким-то мощным воззванием, что церковь нужно гнать из школы там, и так далее, повторяет тезисы Прохорова. Да, и казалось бы, 1025-летие крещения Руси – это вообще ключевой пункт, который в Москве должен быть проведен и научными симпозиумами, и общественными дискуссиями, и мега-концерты, допустим, в Лужниках, не меньше, где были бы разные стили, и народные хоры, и Константин Клинчев, и выступление Святейшего. Но пока вот такой интенсивной подготовки я не вижу. Более того, принимается странное постановление до правительства Москвы, которое усложняет согласование для строительства каждого православного храма. Там теперь нужно и ГПЗУ согласовывать с муниципальными собраниями. То есть, при том, что когда проявляется политическая воля, да, последнее решение мэра о том, что длина станции метро и срок ввода в эксплуатацию принимается на рабочих летучках. Да? То есть, если есть желание, я за метро двумя руками. Вот я бы хотел, чтобы в отношении храма решение принималось столь же быстро и оперативно, а не обременялось многочисленными согласованиями. И вот, на мой взгляд, да, к чему приведет вот это вот даже разговоры об игре с Прохоровыми, вот, любое понижение статуса 1025-летия крещения Руси в России, что тогда антироссийские силы, сепаратисты скажут, да, вот 1025 лет назад правильно крестились киевляне, о Москве тогда речи не шло, и с тех пор, в принципе, ничего не изменилось, посмотрите, они такими же и остались. Вот, это будет серьезный аргумент для антироссийских сил. И я считаю, что вот на этом последнем этапе к сожалению, 1150-летие все-таки будет часть благодаря Святейшему Патриарху Кириллу отмечено. Это будет и яркие выступления, и литургии, яркие выступления завтра и в храме, в Успенском соборе, и в крестном ходу, и на вечернем концерте. Затем открытие 25 числа памятника Святителю Ермогену. Вот. Вот важно не растерять темп, чтобы к в 1025-летие крещения Руси все-таки приняла участие в первую очередь федеральная власть, потому что не случайно наш президент носит имя святого Владимира Крестителя, и которая была, расставила акценты по всем ключевым проектам, связанным с новым крещением Руси. Да? Это и основа православной культуры в школах, и проект 200 в Москве, вот, и масштаб, и широта празднования. Конечно же, в этом насчет того, что было именно так, очень важна православная гражданская инициатива. Очень важны не только наше обращение наверх, но и интеллектуальная составляющая, да, празднований. Чтобы к нашим круглым столом сегодня дело не ограничилось, да, чтобы мы не профукали 1025-летие крещения Руси и последующие важные даты. Вот и на этом бы хотелось сосредоточить ваше внимание.
Спасибо.